Вот так. Звук истории.
Добрый день всем. Александр Смирнов, звукорежиссер, Сергей Бунтман, ведущий. Мы с вами сегодня очередную нашу историческую передачу начинаем. И она, как и в прошлый раз, относится к 1958 году. И уже здесь прямее, потому что ровно 60 лет назад, вот почти день в день, 8 числа, 8 июня, сборная СССР сыграла свой первый матч на чемпионатах мира по футболу. Это был 1958 год, который считается у нас двумя событиями такими. Вот это дебют Пеле и дебют советской сборной. Это был очень драматичный чемпионат. И предыстория его тоже драматична в некоторых своих проявлениях и просто трагична. Итак, 16 команд отобрались на чемпионат мира по футболу, который проходил в Швеции. В 1954 году приняли решение ФИФА провести в Швеции. Этот чемпионат два раза подряд были чемпионаты в Европе. Это такая достаточная редкость для истории чемпионатов мира на одном континенте два раза подряд. Правда, был чемпионат в Италии и во Франции, но это 30-е годы и очень сложные. Здесь тоже не менее сложные. Итак, каковы драматические события, предваряющие этот чемпионат? Многие сборные были кто на спаде, кто из-за политических, катастрофических или уголовных событий оказались не полностью готовы. Из-за политических событий сборная Венгрии. Сборная Венгрии, финалист чемпионата мира 1954 года. Знаменитая команда, которая из-за до сих пор считающегося сомнительным офсайда Пушкаша, Ференца Пушкаша, великого нападающего своего, не выиграла чемпионат мира, но Германия выиграла его тогда вполне заслуженно. И вот Германия стала чемпионом мира, Германия опять чего-то стоит. Эти слова, которые комментатора, которые вошли в историю, и за них даже вдова комментатора получала авторские права всю свою жизнь. В сборной Венгрии после событий 1956 года, после разгрома Венгерской революции, когда она оказалась за границей, многие остались. Это были и Пушкаш, и Кочеш. И Венгрия приехала в 1958 год только вот тенью той замечательной командой, которая за 4 года до этого блистала на полях Швейцарии. Другая команда – это сборная Советского Союза. Сборная Советского Союза была очень хорошо подготовлена. И из-за того, что в 1956 году выиграла Олимпийские игры в Мельбурне, эта команда, которая во многом состояла из московского «Спартака», и тогда и блестящего тогда поколения «Торпедо», и из других команд играли и были набраны, команда лишилась трех игроков перед самым чемпионатом мира. Еще в отборочных блистали и Стрельцов, естественно, и Огоньков, и Татушин, и Игорь Нетто, капитан команды. Огоньков, Татушин и Стрельцов были отлучены от сборной, а Стрельцов вообще посажен в тюрьму по обвинению в изнасиловании. Это знаменитая история, которая рассказана во многих книгах, во многих фильмах. Мы к ней вернемся еще. А Игорь Нетто получил травму. Так что сборная не до конца готова, но все равно она очень хорошая команда, поехала тогда в Швецию. А сборная Англии лишилась трех своих постоянных игроков, которые погибли. Погибли в той знаменитой печально катастрофе, авиакатастрофе в Мюнхене 6 февраля 1958 года, где команда вот разбился самолет на взлете, и погибли игроки, и молодые, и необычайно талантливые. И другие получили травмы и физические, и психологические, такие как Бобби Чарлтон, совсем молодой, и тренер Мэтт Басби, который вполне мог возглавить и сборную Англии тоже на чемпионате мира 1958 года. И если у нас, если уж мы обращаемся к звуковым материалам, то самый первый матч сборной СССР был как раз со сборной Англии. В одну группу попали Англия, Советский Союз, Австрия и Бразилия, которая станет чемпионом мира с той самой великолепной игрой, со звездой Пеле и другими звездами, которые не все и не с самого начала блистали в бразильской команде. Но бразильцы даже своим еще не самым звездным составом, как окажется, легко выиграли у сборной Австрии. А вот 8 числа тоже сборная СССР встречается со сборной Англии. И как раз матч начинается с минуты молчания в память о английских игроках погибших. Данкан Эдвардс, Томми Тейлор и Роджер Берн погибли. И вот начинается матч, минута молчания. The Soviets face them with a goalkeeper named Lev Yashin, who is nicknamed the Lion. Блещет советская сборная Лев Яшин по прозвищу Лев, они считают. И сразу же удача, и забивает гол сборной СССР Никита Симонян. В начале второго тайма забивает Иванов, только это не Валентин, а Александр Иванов забивает из ленинградского «Зенита». Но потом Яшин больше напоминает танцующего медведя, а не льва, и пропускает первый гол. И происходит такой инцидент, не засчитывается гол сборной Англии, потому что нападение на Яшина. Яшин, кстати, встает и жевали челюсть, проверяет все время, потому что ему попали в голову. И Яшин скоро встает, ему оказывают помощь, он встает и снова оказывается в центре событий. Далее продолжаются атаки сборной Англии. Счет 2-1. Уже теперь контратаки советской сборной. И что позволяет вратарю Макдональду проявить себя. Но заканчивается все почетной ничьей, потому что был назначен пенальти. Очень у нас часто говорят, и это действительно надо пересматривать, что тут опять вмешалась политика. Поскольку и не какие-нибудь там подлые англичане вредили. А дело в том, что был назначен пенальти, и принято говорить, хотя дружественная нам страна, но после такой трагедии 56-го года, судья Жолт, это очень хороший судья, но затаили мы злобу на судью Жолта, что Жолт назначен пенальти несправедливо, и если было нарушение против англичан, то оно было за штрафной площадкой. Вот так тяжело прошел первый матч, который, в принципе, должен был пройти достаточно легко, и сборная СССР выигрывала. Дальше Советский Союз встречался с Австрией. И вот что надо сказать. Это первый чемпионат, который был показан по телевидению. Были телевизионные трансляции, но не все сохранились. И не у нас. У нас не показывали этот чемпионат. Мы следили по радиорепортажам. Радиорепортажи вел Николай Озеров. Есть документальные кадры, как бодрый и молодой, хотя и такой мощный и уже полнеющий, Николай Озеров бежит просто к своему комментаторскому месту. Не забудем, что он был чемпионом СССР по теннису и даже иногда в беды «Спартака», в бедное положение, выходил на поле играть в футбол за «Спартак». И Николай Озеров комментировал матчи, комментировал их по радио, и у нас ничего не осталось от матча СССР-Австрия, от второго. Потому что даже австрийцы показывают какие-то кинокадры небольшие. И вот посмотрите, это есть в интернете. И там дают только схему тех голов, которые забивали тогда наши ворота австрийцев. Матч окончился 2-0. И есть 57 секунд такого рваного репортажа. Было не так все просто. И вы сейчас это поймете и по настрою, что подтверждается, кстати, теми кинокадрами, по настрою Озерова, что все было непросто. И это звездный был час не только наших нападающих, которые забили два гола, но и звездный час Льва Яшина. Послушайте, Николай Озеров, всего 57 секунд.
11-метровый штрафной удар. Ворота сборной СССР. Все покинули пределы штрафной площадки. Бузер отошел метров на 7. Стоп. Бузер приближается к мячу. Удар. Яшин взял.
Это не страшно, так радио слушали, в общем-то. Прорываясь через помехи. Все, да. И потом вот все-таки сохраняют счет 2-0. И здесь не позволяют австрийцам пойти дальше. У австрийцев получается 1 очко, 2 очка у сборной, 3 очка у сборной Советского Союза. Тогда были 2 за победу, 1 за ничью и 0 очков за поражение, естественно. Вот. И так вот начинается этот чемпионат. И в группе создается положение, что сборная Англии сыграла 2 матча в ничью. И 2 матча в ничью, и то есть у нее 2 очка. С бразильцами они сыграли в ничью. У бразильцев 3 очка, точно так же, как у сборной Советского Союза. И они встречаются. Тогда в сборную Бразилии надо было внести изменения. В сборную Советского Союза изменения очень трудно было вносить. Меняли только вот выходил то Александр Иванов из «Зенита», то Юрий Фалин выходил. Но костяк был тот самый. И заменить олимпийский достаточно костяк. И заменить, например, отсутствующего Стрельцова смог только 32-летний Никита Павлович Симонян. В полузащите из-за отсутствия Нетта, конечно, было достаточно тяжело, но там были и Кричевский, и Царев, и защитники хорошо играли, и Воинов. И, конечно, было очень тяжело кого-то заменить, но вышла отмобилизованная команда. Я очень хорошо помню воспоминания Царева, когда он увидел обновленную Бразилию вышедшую. Никого тогда, конечно, не отсматривали целыми километрами матчи разных чемпионатов, не отсматривали матчи сборных и не знали всех в лицо. Но увидел Царев, увидел, вот, что против него, в принципе, будет играть какой-то мальчик, маленький негритенок, как он говорит. И он понял, высокий, статный Царев, понял, воздух мой. То есть, это вот этот мальчик там не прыгнет так, как я, и корпусом не сыграет. Но тут получилось вот что. Это выпустили Пеле, 17-летнего. Ему чуть-чуть не было, до 18 еще оставалось. И выпустили совсем, вот как любил говорить мой папа, ничего, что одна нога короче, зато другая длиннее. Это был Горинча. На правый фланг выпустили Горинчу. Говорят, что это была, эта команда настояла. Ну, мне кажется, и команда настояла, и Фиола понимал, что надо обновлять. И что случилось с мальчиком дальше и Царевым? То есть первый же эпизод, в котором мяч летел высоко, и надо было его принимать головой, Царев увидел, как он сам рассказывал, что перед ним вырастает, как вот на лифте, вот как ракета поднимающаяся, вырастает вот этот негритенок и снимает совершенно спокойно высоко летящий мяч. Ого! Подумал сам себе Царев. Но, кстати говоря, он очень хорошо сыграл в этом матче против Пеле. Горинча же мотал на своем фланге всех, кого только можно. И далее. Давайте мы послушаем. Репортаж французский у нас, потому что не забудем, что это до, я бы сказал, до послевоенное время, до 98 года, это самое замечательное выступление французской сборной на мировых чемпионатах. Жюст Фонтен, Раймон Копа. И Жюст Фонтен забьет 13 мячей. И очень долго не удастся превысить этот рекорд результативности в финальной части чемпионата мира. Так вот, давайте мы послушаем французский небольшой репортаж об этом матче.
Dans la nuit du 14 au 15 juillet, les rites de Macumba se multiplient au Brésil.
Macumba. Эти ритуалы в ночь 14 на 15. Все желали как-то помешать страшным русским сыграть против команды Бразилии. Выпустили молодого Пеле и выпустили Горинчу по требованию команды. С начала матча бразильцы берут мяч, и Горинча свирепствует на своем правом фланге. Лев Яшин, величайший вратарь своего времени, все время находится в напряжении. Вот кричит Яшин. Что касается Горинчи, у него никаких нет комплексов перед великим советским вратарем, а левый защитник так и называется. Это я, который так и не видел, как Горинчи меня прошел. Вова забивает первый гол, нападающий бразильцы.
Deuxième mi-temps, même tour.
Во втором тайме то же самое. Вдвоем пытаются блокировать советские защитники Горинчу. Вчетвером теперь. Но он даже падая, встает и проходит, обводит одного за другим. Диди – это мозг команды. Голова у него не для того, чтобы бить, а для того, чтобы думать.
На
67-й минуте штрафной удар бьет Горинча. И Вова забивает второй гол.
La plus belle paire de remplaçants du monde a réussi son pari. La
лучшая пара игроков, выходящих на замену, это Горинча и Пеле. И так и получилось, что две вот эти замены, у него не в ходе матча, это тогда было запрещено, а замены перед матчем, замены в составе, они показали, чего стоит сборная, сборная Бразилии. Ну вот здесь, тогда же не вышли в полуфинал, да, вышли или не вышли тогда в полуфинал, тут обсуждается в чате у нас, нет, тогда в полуфинал не вышли, это мы давайте не опережать события, в полуфинал чемпионатов мира мы вышли в 66-м году. И это был замечательный чемпионат. Вот здесь очень любят говорить о политических накачках советской сборной перед чемпионатами. В 58-м году была не политическая накачка, а был политический и уголовный удар по сборной СССР. В 62-м году была не то, что накачка, когда уехали играть на чилийский чемпионат. Это было очень несчастное стечение обстоятельств. И там снова блистали бразильцы. И это уже был, если это чемпионат дебютировавшего Пеле, то тот чемпионат уже зрелого Гаринчи. Не вышли в полуфинал в этом чемпионате, а в 66-м году не было никакой накачки. Тогда рассердились на Константина Бескова после Европейского кубка, как он тогда назывался, Кубок Европы, в Мадриде после поражения от франкистской Испании 1-2. Тогда сняли Константина Бескова, назначили Николая Морозова. И получилось так, конечно, все были удручены, потому что талантливейший игрок и впоследствии тренер Константин Иванович Бесков, он создал великолепную команду. Но Николай Морозов сделал так, что никто даже не думал о результате. Какая-то была совершенно, вот об этом Владимир Пономарев, защитник сборной СССР, очень хорошо вспоминает, когда отправились в Америку в турне, играли там совершенно, нарушали режим, были спокойны совершенно и тренировались в охотку, и приехали в великолепном настроении в Англию на чемпионат, и шаг за шагом вышли в четвертьфинал, потом вышли в полуфинал. И только там, может быть, допустил Николай Морозов ошибку, когда уже рассказал игрокам, что, ну, ребят, ну, вы добились уже такого, что дальше уже не важно. Но все равно бились в полуфинале, не пробились через сборную Федеративной Республики Германии и проиграли еще и матч за третье место великолепной Португалии во главе с Эйсебио и Торошем. Вернемся в 58-й год. И сейчас мы с вами узнаем, что после всех групповых игр парадоксальная оказалась ситуация. Не могли решить, кто выйдет вторым номером из этой группы. Бразилия, выиграв у Австрии, Бразилия, выиграв у Советского Союза, и сыграв ничью с Англией, с своими 5 очками, великолепнейшим образом остался на первом месте. А далее следовало сборная Англии и сборная России. У нас было по 3 очка, у англичан было 3 ничьих, а у Советского Союза 1 ничья, 1 поражение и 1 выигрыш. И что же получалось? Конечно, англичанам опять повезло в том смысле, что несчастная, лишенная своих звезд восходящих сборная, сумела отыграться на последних минутах, играя с Австрией, которая вдруг ощетинилась и почувствовала, что может даже куда-то и пройти. И забили гол, и получилось так. По 3 очка у сборной Англии и у сборной СССР. 4-4 разница. И тогда назначалась переигровка. Причем самое интересное, что каковы правила выхода из группы, В этот раз впервые тогда было 16 команд, разделенные на 4 группы. Вот эти правила, их вырабатывали в ходе чемпионата и да, обсуждали. А как мы будем делать здесь? А как мы будем делать так? Что мы считаем? Игру между собой? Или мы считаем здесь забитые пропущенные мячи? Решали, решали. И вот вдруг в двух группах была назначена переигровка. И сборные СССР и Англии должны были сыграть уже после окончания группового турнира, должны были сыграть между собой дополнительный матч, о чем мы поговорим после перерыва.
Вот так. Звуки истории. Вот так. Звук истории.
Специально включаю я для Виктора В., который меня укоряет за эти это никогда я забываю. Это когда я читаю ваш чат. И когда я читаю смски параллельно. Вот тогда получается. Сказали мы с Петром Ивановичем. Я вам скажу вот что. Действительно, Николая Ускова, главного редактора Форбса, уволили. Уволили за нарушение трудовой дисциплины. Мы вот посмотрели, что в частности... Я сказал «а», а не «э». Так вот, мы посмотрели, за что в частности был уволен Николай Усков. За какой проступок. 29 мая он не был на рабочем месте, как раз в то время, когда он был где? В особом мнении на эхе Москвы. То же самое с ним происходило и 15 мая. Вот интересные такие вот вещи получаются. Так что будем... Как говорит наш любимый Шелл, будем наблюдать за этим. Но вот такие вещи происходят. Теперь вернемся к 58-му году. Правильно вы говорите, Вивисектор. Ну да, четвертая группа у них была. Одинаковое количество очков сборные набрали. Англия и Советский Союз. Здесь упоминают Бобби Чарльтона. Бобби Чарльтон как раз мог попасть в эту сборную вместе со своими товарищами Томми Тейлором, Данканом Эдвардсом и Роджером Берном. Конечно, мог, если бы не попал в катастрофу. Он вообще не мог играть в футбол в 1958 году, через 4 месяца после Мюнхена. И он находился в дичайшем, подавленном состоянии. Физически он был вполне мог. И существует знаменитая фотография, когда Бобби Чарльтон с мальчишками начинает вот играть потихоньку. Ему катят мяч, и он у себя там в своем городке возвращается. Он в дом, где живет его мама, его папа. И куда иногда приезжает его брат Джек, которого мы увидим вместе с Бобби в 66-м году. И Бобби Чарльтон сыграет против сборной Советского Союза в ответном товарищеском матче на Уэмбли и забьет пенальти Льву Яшину. Тогда Англия выиграет, скажу шепотом, 5-0. А до этого был матч в Лужниках весной 58 года, когда сыграли 1-1, очень достойно. И еще играл Стрельцов в сборной Советского Союза. И возвращаемся мы к дополнительному матчу, который вот так вот случился не кстати. Я думаю, что ни для Советского Союза, ни для англичан, если бы они вышли. Этот матч мы с вами будем отрывками смотреть точно так же, как и зрители НТВ+, через много-много лет видели снова этот матч. Ну, не снова, а может быть, кто-то в первый раз. Вместе с Владимиром Маслаченко, который был запасным вратарем советской сборной. И почему он называет всех Володями, Левыми? Потому что это его товарищи, с которыми он был на чемпионате мира и был в советской сборной. И потом он будет все время запасным вратарем. И в 60-м году, когда Советский Союз выиграет Кубок Европы во Франции, он будет запасным вратарем. В 62-м году он получит тяжелейшую травму, Владимир Никитич Маслаченко, и долго не сможет играть. Потом он будет вратарем и капитаном «Спартака». будет завоевывать и кубки Советского Союза, будет выходить, и будет, но никогда с советской сборной он не сыграет так, как мог бы. И поэтому, конечно, очень большая горечь остается от такой в чем-то несостоявшейся судьбы именно футболиста сборной у Владимира Маслаченко. Но, конечно, он у нас ценнейший свидетель. Да, вы правы, Дон Кихот, что в 1958 году тренером был Гавриил Качалин, главным тренером, старшим тренером. При нем работали и Николай Гуляев, и Михаил Якушин. А Михаила Якушина мы с вами услышим чуть позже, когда речь пойдет об истории со Стрельцовым и потерях в нашей сборной. Ну а пока давайте мы хотим с вами услышать составы сборных от Владимира Маслаченко.
Ну, если вам так уж хочется, я еще раз назову играющих сегодня футболистов. Сегодня, я говорю, потому что, в общем-то, немногие видели полностью игры вот в таком исполнении на экране телевизора чемпионата мира 1958 года. Оглянитесь назад немножко. Тем более, что тогда вот впервые начались трансляции по телевидению. Итак, у нас в воротах Лев Яшин, второй Владимир Кесарев, третий Константин Крижевский, четвертый Борис Кузнецов, пятый Юрий Воинов, седьмой Герман Апухтин, восьмой Валентин Иванов, девятый Никита Симонян, двадцатый Юрий Фалин, Анатолий Ильин, одиннадцатый Виктор Царев, шестнадцатый Гаврил Качалин и Михаил Якушин, тренеры нашей команды. И Николай Гуляев был третьим тренером также сборной Советского Союза. Под первым номером англичан Макдональд, второй Хоу, третий Бенкс, пятый Райт, капитан шестой Слейтер, девятый Кеван, десятый Хайнс и восемнадцатый Бродбент, пятнадцатый Квент, восемнадцатый Брабрук и двадцать первый Колт. Уинтер, Уолтер Уинтерботтом, главный тренер команды.
Это вот первая часть комментариев Владимира Маслаченко. И игра происходит следующим образом. Игра очень осторожная. И очень везет сборной Советского Союза. Мы уже видели в первом матче, что нападающие сборной Англии очень жестко действуют в штрафной площадке своих противников. Это вполне можно, и Маслаченко, кстати, довольно долго это подчеркивает, что вполне можно даже во вратарской площадке играть плечо в плечо с вратарем. И Яшин сначала поражен этим, когда центральный нападающий Кеун, огромный совершенно дядька, играет плечом к плечу со Львом Яшиным. И Яшин сначала как-то так к этому относится опасливо, но потом начинает твердо ставить плечо. И когда получает удар плечом в грудь и выставляет, как всякий вратарь выставляет колено, уже здесь и судья очень вежливо подходит и полностью на стороне советского вратаря. Англичане даже забили гол, но гол не был засчитан, потому что было нарушение правил на самой линии штрафной при обводке. Англичане выстраивают свои пасы, выстраивают свои кроссы, выстраивают проходы по бровке и навесы, пытаются играть головой, очень четко играют советские защитники. Матч тяжелый, и два раза штанга спасает ворота советской сборной. Но вот теперь дальше мы посмотрим несколько о предыстории чемпионата и предыстории сборной. Мы с вами поговорим вместе с Владимиром Никитичем Маслаченко.
Ильин Анатолий, автор того самого, до сих пор считается так, золотого гола в олимпийском финальном турнире в Мельбурне, когда мы завоевали золотые медали. А спустя два года вот впервые уже участвовали в чемпионате мира. Я думаю, что та победа сыграла большую роль в том, что соответствующие товарищи из ЦК КПСС дали в конце концов согласие на то, чтобы мы участвовали в чемпионате мира. Но при этом, конечно же, руководство руководство федерации, спорткомитета, тренеры сборной и наши ведущие игроки того времени, конечно же, обещали, что мы будем стараться изо всех сил выступить самым достойным образом. Ну, нас не требовали стать сразу чемпионами мира, но вот выступить достойно – это обязательно. Но это подразумевало и то, что мы где-то, может быть, и окажемся даже в тройке призеров. Но по составу команды, я даю слово вам, что мы могли запросто претендовать на самое высокое место, то есть даже быть в четверке, и а то и играть в финале. Но, увы, так сложилась жизнь, сложились обстоятельства, которые оказались выше нас. И время было другое совершенно. Не будем об этом забывать. А предсезонную подготовку все кандидаты проходили вот в Китайской Народной Республике. Там мы сыграли очень много товарищеских игр. Потом мы, набирая ход, уже некоторые участвовали в футболистском чемпионате Советского Союза. А много мы и пропустили игр, занимаясь только подготовкой к чемпионату мира. Потом жили в Тарасовке на спартаковской базе. Там шла в основном вся подготовка уже, собственно говоря, в летний период перед чемпионатом мира. Играла наша команда товарищеские игры просто здорово. Стрельцов был незабываем. Огоньков в защите, Татушин справа. И вот этих игроков мы потеряли.
Этих игроков мы потеряли. Стрельцов блистал. И в отборочных играх совсем еще молодой. Также он в 56-м году, он ведь только финал его не поставили на Олимпийских играх. А так он сыграл все остальные встречи. Никита Павлович Симонян рассказывал, что он пытался Стрельцову отдать свою золотую медаль, потому что он вышел на место центрального нападающего только в финале, который выиграла сборная Советского Союза. И Стрельцов наотрез отказался. Два раза он пытался ему вручить. Там на пароходе, когда они уже доходили до Владивостока. И Стрельцов сказал, ну тебе ж 30 лет, а мне-то что? Это у тебя, может, последняя медаль, это золотая. А у меня еще будет, сказал он и ошибся. В отборочных матчах все было прекрасно. В товарищеских играх, как сказал Владимир Никитич, тоже замечательно. Перед самым чемпионатом случилась вот эта история. Поехали за город. Потом пришло заявление, что было изнасилование. Стрельцова арестовали. И уже когда закончится чемпионат, его осудят и он попадет в колонию очень надолго, вернется потом, будет блистательно играть и для своего возраста, и, ну, конечно, не так уже. И мы можем увидеть его сейчас, я-то видел когда-то, и даже при всей своей, там, скажем, спартаковости, да, конечно, Стрельцова легендарного увидеть, уже лысого, погрузневшего, да, все равно замечательного было можно. И когда в товарищеском матче против сборной Франции его и не выпускали, и на чемпионат 66-го года он не поехал, и в 68-м году он мог поехать на чемпионат Европы, все равно этого не было. Но когда в товарищеском матче со сборной Франции в 67-м году, и это есть, и можно посмотреть это в Ютьюбе, мы видим, как Стрельцов, который вроде бы ходит пешком, уже вроде бы так грузный, но он оказывается там, где надо. И мы видим, когда он получает мяч на углу штрафной площадки, и тут же неуловимым движением перекладывает этот мяч, и невероятным ударом он забивает гол. И в «Торпедо» я видел его игру после выхода из тюрьмы, Дон Кихот пишет. Да, это было потрясающе, конечно. И вот без Огонькова, Татушина и Стрельцова оказались советская сборная. Но надо сказать, что английская сборная, вот я говорил о Томми Тейлоре, я посчитал, сколько он забил за свои 4 матча в отборочных играх. Он забил 7 голов, Томми Тейлор. Данкан Эдвардс, гениальный полузащитник, забил, тоже забивал 2 гола, он забил. Советская сборная швыряла и мотала там несчастную сборную Финляндии 10-0. Но не совсем получилась игра вторая с поляками, и поэтому пришлось опять играть дополнительные матчи. Но вот вернемся мы сейчас к истории со Стрельцовым. Ее видели по-разному тогда. И вот меня как-то поразило мнение Михаила Якушина, который много лет спустя... Есть такой фильм очень интересный. «Стрельцов, я вижу поле». Уже после смерти Эдуарда Стрельцова он был снят. Со многими свидетельствами. И Валентина Иванова, и мамы Стрельцова, и вдовы его. И мнение о нем как о человеке, как о футболисте. И все сходятся в том, что это было... странное очень судебное дело. Переслушайте, кстати, нашу передачу с Алексеем Кузнецовым, которому еще третий раз уже поздравляем с 50-летием сегодняшним, о деле Стрельцова. Ну вот что говорит Михаил Якушин. Строгий, конечно, но понимающий футболист и футбольный тренер, которого называли, когда он еще играл, хитроумный Михей. Но вот что он говорит, послушайте, о Стрельцове. Это будет Михаил Якушин, потом будет Валентин Иванов, друг и партнер Стрельцова, и мама Эдуарда Стрельцова тоже скажет. Послушайте небольшой кусочек из фильма.
Мы собрали боевой, но там, вы же помните, произошло у нас неприятное дело. Это со Стрельцовым, Огоньковым и Татушиным. Вот эти три человека, они выбыли из команды и, по сути дела, подвели команду в наше выступление. Потому что тут срочно надо было менять, а менять не на кого было. Последние какие сообщения были о том, что это там было подстроено вроде. Но на самом деле ничего подстроено не было. Если подстроено было, только уже в последней стадии разбирательства, может быть, это и было что-нибудь. Вот. Это... как говорится, мне неизвестно. А то, что там факт был такой, факт был, не подстроен, ничего, это инициатива этой тройки была поехать на дачу, погулять и так далее. То есть было и грубые нарушения, конечно, режима.
И вот мне непонятно. Мне это дело непонятно. Хотя, в общем, в то время, может быть, и ко всем, так сказать, строго относились, невзирая, так сказать, на личности. Но думаю, что там его вины, в общем-то, почти, так сказать, не было. Если женщина едет за город 40 километров с ночевкой, так сказать, потом какие-то претензии предъявлять. Но я, например, вины его не признаю.
Что-то мы разговаривали, нам давали свидание после работы его. И вот он мне только единственное вот здесь вот сказал, говорит, мама, не мне, говорит, надо сидеть. Вот единственное он мне где сказал, не мне, говорит, надо сидеть. Ну что, говорит, делать? Так вот.
Ну вот вы видите, как по-разному относится и Валентин Иванов, который... ну, знает он все-таки, что там было. И знает Стрельцова как человека, знали. И потом он был, конечно, мальчишка. Я не говорю об Огонькове, Татушине, которые были замечательные футболисты. Но Стрельцов был человек, который вот... он был очень несформированный, может быть, по-человечески. Он не взрослым туда попал. И, может быть, ему не хватало какого-то стержня. Но вот послушайте, пожалуйста, такой штрих. Замечательный человек Евгений Анатольевич Кравинский. Артист и выдающийся болельщик. Он написал прекрасные воспоминания, книгу о своем «Болельщик Торпедо». Один из первых, кто видел еще под Москвой, видел совсем маленького Стрельцова. Но вот какую характерную черту Эдуарда Стрельцова вспоминает Евгений Анатольевич?
Они очень любили играть на машиностроителе в снег. И я там снимал Эдика в его кепочке. Сам Григорий Иванович Федотов стоял. Помню прекрасно. Ну, Гомес был прелестный, очаровательный человек, капитан команды. Я его, значит, поздравляю, говорю, что как вчера была игра потрясающая. А Эдик это вообще бог, бог. Он говорит, да, Эдик, конечно, великий футболист,
Но он такой человек, он никогда не знает, когда он будет играть. Никогда. Вот вчера приходит в раздевалку. И сразу начинает говорить: ребята, играть не буду. Не могу, не могу, ноги тяжелые, голова болит, бегать не смогу. Говорит: Тедик, ну что ты в самом деле? Ну ты выйди хотя бы. А ему было, ну это 55-й год, 18. Не могу, да опять буду, да выйди, да буду орать, бегай, я не хочу. Ну не могу, ребята, и все. Стоит в углу, значит, Иванов с костылями. Вали нет, ну выйди. Ну, в общем, уговаривали, наконец, говорит, Гомес говорит, я сказал, все, играем без Эдика. Тогда Валька его подзывает, Эдика, и ему что-то. А для него он был авторитет навсегда. Кузьма — это 3 года разницы. Но Кузьма, даже когда вышел, я помню, я у него спрашивал: Эдик, как Иванов? Он говорит: ну, Кузьма великий, а играть-то не с кем. Ну вот, и значит, вот он говорит: ну ладно, ребят, я выйду, только не обижайтесь. Вышел, и как будто ему что-то вкололи, без остановки. А иногда можно сказать так: ребят, давай сегодня отдадимся, выйдет, а там кто-то крикнет: Стрельцова, бегать будешь? И остановится.
Да, вот как вспоминал Евгений Кравинский. Да, Евгений Кравинский — это отец нашего замечательного друга, которого с нами, к сожалению, нет уже, Кости Кравинского. И вот Стрельцов. И без Стрельцова сыграли с англичанами, 1-0 выиграли, Анатолий Ильин забил свой гол. Потом встретились, ну, почти сразу со шведами после тяжелейших игр, не смогли ротировать состав по-человечески и проиграли 0-2. И там и энтузиазм, и хозяева. Тот чемпионат выиграют бразильцы. 5-2 в финале победят шведов. Изумительный Пеле. Шведы рухнули, хотя сопротивлялись страшно и были почти непобедимы на этом чемпионате во главе с Хамрином великолепным. Ну, вот чем окончился этот чемпионат. Но все равно мы помним вот те времена и Стрельцова, и остальных футболистов. И вот был первый такой, наверное, очень тяжелый черный мазок по тому, что тогда происходило. А это был все-таки пик хрущевской оттепели. И вот это воспитание молодежи, которое... Я не говорю, что за преступления не должны отвечать люди. И даже за проступки свои не должны отвечать люди. Но что-то до сих пор остается. И когда мы читаем великолепную книгу Александра Нилина, когда мы пересматриваем и переслушиваем тех, кто знал Стрельцова, остается глубочайшее чувство несправедливости. Несправедливости судьбы, может быть. И Стрельцов мог, и погибшие английские ребята могли стать героями чемпионата, но не в меньшей степени, чем гениальный Пеле. Кто знает? Никто не знает. А вот дух этого времени и ощущение тогда того же Эдуарда Стрельцова остались вот прекрасные песни. Стихи написал Алексей Дедуров, и спел, и музыку написал Владимир Качан. И вот ею, этой песней, мы сейчас и завершаем передачу о чемпионате 58-го года.
Коробку стен нетрезвый хор, средь голосов струны, в линзе КВН волшебный гол творит Стрельцов юный. Ласка ветерка с реки сладка, как ягодка в хлебе. Жизнь моя легка, далека тоска, словно облака в небе. Жизнь моя легка, далека тоска, словно облака в небе. Это был не сон, и потому я есть дитя рая. Мне доступен он, а я ему, я путь туда знаю. если боль резка, сомкну слегка, хоть на пока. Веки, глядь, а жизнь ярка, неземно легка, как стрельца нога в беге.
Программа «Вот так».